Глава 13. Когда Флори вошел в ворота больницы, четверо оборванных метельщиков выносили труп какого-то кули, завернутый в дерюгу, чтобы закопать в джунглях на глубине фута. Флори прошел по твердой, как камень, земле между больничными корпусами. На широких верандах, заставленных рядами коек без простыней, молча и неподвижно лежали люди с серыми лицами. Там и сям дремали или грызли блох лохматые дворняги, про которых говорили, что им скармливают ампутированные конечности. Над больницей витал дух небрежения и разложения. Доктор Веросвами всеми силами старался поддерживать чистоту, но против него была пыль, перебои в водоснабжении и халатность метельщиков и полуграмотных младших хирургов. Флори сказали, что доктор в амбулаторном отделении. Это была комната с отштукатуренными стенами, в которой имелся только стол, два стула и пыльный портрет королевы Виктории, довольно скверный. От стола тянулась очередь бирманских крестьян с узловатыми мышцами под грубой одеждой. Доктор сидел без пиджака и очень потел. При виде Флори он вскочил на ноги с радостным возгласом и поспешил к нему в своей обычной суетливой манере, усадил на свободный стул и достал из ящика стола жестянку с сигаретами. «Какой чудесный висит, мистер Флори! Пожалуйста, чувствуйте себя с комфортом. Конечно, если в таком месте можно быть комфорту. После у меня дома мы будем говорить с пивом и прочими благами цивилизации. Будьте добры и свинить меня, пока я обслуживаю простолюдинов». Флори присел и немедленно взмок горячим потом, пропитавшим рубашку. В комнате было удушающе жарко. Крестьяне из всех пор потели чесноком. Они подходили по очереди к столу, и доктор поднимался со стула, тыкал пациента в спину, прикладывал к груди свое черное ухо, бегло спрашивал что-то на грубом бирманском, затем садился за стол и царапал рецепт. Пациенты с рецептами шли через двор к аптекарю, а тот давал им пузырьки с подкрашенной водой. Основной доход аптекарь получал, приторговывая лекарственными препаратами, поскольку зарплата его составляла всего 25 рупий в месяц. Впрочем, доктор этого не знал. Редко в какое утро у доктора находилось время лично осмотреть больных, поэтому он, как правило, препоручал их одному из младших хирургов, чьи методы диагностики были просты. Они спрашивали у пациентов, где болит голова, спина, живот, и, услышав ответ, давали им один из трех рецептов, заранее разложенных по стопкам. Пациентам такой метод нравился несравненно больше докторского. Доктор желал знать, страдал ли кто венерическими болезнями, беспардонный и бессмысленный вопрос, а то и наводил страху, предлагая операцию, пузорезку, как говорили крестьяне. Большинство из них предпочли бы 10 раз умереть, нежели чем согласиться на пузорезку. Отпустив последнего пациента, доктор опустился на стул, обмахивая лицо бланками рецептов. «Ах, это жара! Бывает утро, когда я думаю, что никогда не выведу из носа запах чеснока. Поражаюсь, как он пропитывает всю их кровь. Вы не сотыхаетесь, мистер Флори? У вас, англичан, чувство обоняния едва ли не слишком развито. Каким мучением все вы должны подвергаться на нашем грязном Востоке? Оставь свой нос всяк сюда входящий, а? Могли бы написать это над Суэцким каналом. У вас, похоже, занятое утро?» «А, как обычно. Ох же, мой друг, как безотрадна работа врача в этой стране. Эти крестьяне — грязные, невежественные дикари. Даже убедить их прийти в больницу — все, что мы можем. А они лучше умрут от гангрены или будут 10 лет таскать опухоль размером с дыню, чем лягут под нож. А что солечение делают им их с позволения сказать «снахари»? Травы, собранные в новолуние, усы тигра, рог носорога, моча, менструальная кровь. Как могут люди пить такое? Отвратительно!» «Зато весьма живописно. Вам следует составить бирманскую фармакопею, доктор. Получится не хуже травника Калпера». Николас Калпер — английский фармацевт, ботаник и врач. «Сущие варвары, сущие варвары!» — сказал доктор, облачаясь в белый халат. «Вернемся ко мне домой. Там есть пиво, и, полагаю, остался кусочек другой льда. У меня операция в 10. Ущемленная грыжа очень срочная. До тех пор я свободен. Да, между прочим, я хотел с вами кое о чем поговорить». Они прошли через двор к дому доктора и поднялись к нему на веранду. Доктор проверил ледник и, увидев вместо льда тепловатую водицу, открыл бутылку пива и раздраженно велел слугам поставить еще несколько бутылок в подвесную люльку из мокрой соломы. Флори стоял, глядя через перила веранды, не снимая шляпы. Дело в том, что он пришел извиниться. Он избегал доктора почти 2 недели, с того самого дня, когда подписал в клубе оскорбительную записку. И потому чувствовал себя обязанным извиниться. Юпа Кин отлично разбирался в людях, однако допустил промашку, решив, что 2 анонимных писем будет достаточно, чтобы всерьез отвадить Флори от его друга. «Слушайте, доктор, вы знаете, что я хотел вам сказать?»
«Я? Нет».
«Да знаете, насчет пакостного выпада против вас, что я позволил себе на той неделе, когда Элис повесил записку на доску в клубе, и я подписал ее. Вы, должно быть, слышали об этом. Я хочу попытаться объяснить».
«Нет, нет, друг мой, нет, нет!»
Доктор впал в такое смятение, что подбежал через веранду к Флоре и схватил его за руку.
«Вам не надо объяснять! Пожалуйста, не вспоминайте! Я прекрасно понимаю, ну, совершенно прекрасно!»
«Нет, не понимаете, не можете понять. Вы просто не сознаете, что за давление испытывает человек, идущий на такое. Ничто не вынуждало меня подписать это. Ничего бы не случилось, откажись я. Нет закона, требующего от нас пакостить азиатам. Совсем наоборот. Но никто просто не смеет проявить к азиату лояльность, если она означает разлад с остальными. Так не делают. Если бы я уперся и не подписал записку, я бы впал в немилость в клубе на неделю-другую. Так что я поддался, как обычно.
Пожалуйста, мистер Флори, пожалуйста. В самом деле, вы доставите мне неудобства, если вы не прекратите. Как будто я не в силах всячески войти в ваше положение.
Наш девиз, как знаете, в Индии поступай как англичане.
Конечно, конечно. И дефис благороднейший. Держаться вместе, как вы говорите. Это и секрет вашего превосходства над нас, азиатами.
Что ж, пользы немного, если я скажу, что сожалею. Но для чего я пришел к вам, это чтобы сказать, что такого... не повторится.
Вообще-то... Ну-ну, мистер Флори, я буду вам признателен, если вы оставите этот предмет. Что было, то было. Забудем. Пожалуйста, сопивайте пиво, пока не погрелось, как чай. К тому же я хочу вам кое-что сказать. Вы еще не спросили, что у меня нового.
Ах да, что нового? Так что же у вас нового? Как идут дела в последнее время? Как там мамаша Британика? По-прежнему в упадке?
Ага, очень слаба, очень слаба. Но не так слаба, как я. Я, друг мой, в патовом положении.
Как? Снова Юпа Кин? Все еще клевещет на вас?
Если бы клевещет. На этот раз он, ну, прямо сказать, осатанел. Друг мой, вы слышали об этом мятеже, который вроде как вот-вот разразится в наших краях?
Слышал много разговоров. Вестфилд ожидает бойни. Но, насколько я в курсе, он не нашел никаких мятежников. Только обычных деревенских уклонистов, не желающих платить налоги.
Ах, да, дурачье несчастное. Вы знаете размер налога, который почти никто не хочет платить? 5 рупий. Они устанут и заплатят не сегодня-завтра. Это беда у нас каждый год. Что же до мятежа? Так насыпаемого мятежа, мистер Флори. Хочу, чтобы вы знали, что там есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.
Да? «И что же?» К удивлению Флори, доктор так отчаянно всплеснул руками, что выплеснул большую часть пива. Поставив бокал на перила веранды, он выпалил.
«Это снова Юпа Кин! Этот невыносимый мерзавец! Этот крокодил, лишенный природного чувства!
Продолжайте! Этот мерзкий желоб нечистот! Этот распухший мешок водянок! Этот коварный сундук пакостей! Продолжайте!» Что он задумал на этот раз?
«Злодейство беспримерное!»
И доктор обрисовал ему план раздувания мятежа, почти как Юпа Кин обрисовал его Макин. Единственное, чего он не знал, это намерение Юпакина самому добиться принятия в европейский клуб. Неверно было бы сказать, что доктор покраснел, но лицо его заметно потемнело от злобы. Флори стоял как громом пораженный.
«Хитрющий старый черт! Кто бы мог подумать про него такое? Но как вы умудрились разузнать все это?»
«А, у меня еще осталось несколько трусей. Но теперь видите ли, друг мой, какую пагубу он мне готовит? Он уже опорочил меня слева направо. Когда этот абсурдный мятеж разрастится, он сделает все, что в его силах, чтобы связать с ним мое имя. А я вам говорю, что малейшее подозрение моей лояльности может погубить меня».
«Погубить!
Если только слух пройдет, что я хотя бы симпатизировал этому мятежу, я конченый человек».
«Но, черт возьми, это же смешно. Ведь можете же вы как-то защитить себя».
«Как я могу защитить себя, когда я ничего не могу доказать? Я знаю, что все это неправда, но какая в том польза? Если я потребую публичное расследование, на каждого моего свидетеля Юпо Куин найдет 50. Вы не сознаете влияние этого человека на местных. Никто не смеет говорить против него».
«Но зачем вам что-то доказывать? Почему не пойти к старику Макгрегору и не рассказать ему об этом? Он, по-своему, очень объективный малый. Он бы вас выслушал».
«Тщетно, тщетно! У вас не разум интригана, мистер Флори. Кто себя извиняет, тот себя обвиняет, не так ли? Мало проку кричать про заговор против одного».
«Так что же вы собираетесь делать?»
«Я ничего не могу делать. Я просто должен ждать и надеяться, что мой престиж сохранит меня. В таких делах, где на кону репутация тюремного служащего, ни к чему доказательства, свидетельства. Все зависит от того, какой твой статус у европейцев. Если мой статус хорош, против меня не поверят. Если плох, поверят. Престиж — это все».
Ненадолго между ними повисла тишина. Флори достаточно хорошо понимал, что престиж — это все. Он не раз наблюдал такие туманные конфликты, в которых подозрение важнее доказательства, а репутация важнее тысячи свидетелей. На ум ему пришла мысль, неудобная, неуютная мысль, которая не могла прийти 3 недели назад. Это был один из тех моментов, когда человек ясно видит, в чем его долг. И пусть бы даже весь мир пытался отвратить его от этого, чувствует уверенность, что исполнит его. «Предположим, к примеру, — сказал он, — вас бы приняли в клуб. Помогло бы это вашему престижу?»
«Если бы меня приняли в клуб... О, воистину, да! Клуб — это крепость неприступная. Окажись там, и никто не станет слушать эти басни обо мне, как не станет слушать о вас или мистере Макгрегоре или любом другом европейском джентльмене. Но какая у меня надежда, что они меня примут после того, как их умы были отравлены против меня?»
«Что ж, смотрите, доктор, что я вам скажу. Я выдвину вашу кандидатуру на следующем общем собрании. Я знаю, этот вопрос будет подниматься, и если кто-нибудь предложит кандидата, смею сказать, никто, кроме Элиса, возражать не станет. А тем временем...»
«Ах, друг мой, дорогой мой друг!» Доктор чуть не задохнулся от избытка чувств и схватил Флори за руку. «Ах, друг мой, это так благородно, поистине благородно! Но это слишком. Я боюсь, вы снова получите неприятности с вашими европейскими друзьями. Мистер Эллис, к примеру, вытерпит ли он, если вы предложите меня?»
«Ай, ну его! Но вы должны понимать, что я не могу обещать, что вас примут. Это зависит от того, что скажет Макгрегор, и в каком настроении будут остальные. Может, ничего и не получится».
Доктор все еще держал обеими руками, пухлыми и влажными, руку Флори. Глаза его увлажнились и сверкнули из-под очков на Флори точно прозрачные глаза собаки. «Ах, друг мой, если бы только меня приняли! Какой конец всем моим бедам! Но, друг мой, как я уже сказал, не будьте слишком рьяны в этом деле. Берегитесь Юпо Куина. Он теперь сочислил вас в свои враги, и даже для вас его вражда может быть опасна».
«О, Господи, меня он не тронет. Он пока ничего такого не сделал, лишь несколько глупых анонимок».
«Я бы не был так уверен. Он знает тонкие способы ударить. И он, несомненно, перевернет небо и землю, лишь бы меня не приняли в клуб.
Если у вас есть слабое место, берегите его, друг мой. Он его выяснит. Он всегда бьет в самое слабое место».
«Как крокодил», — подсказал Флори.
«Как крокодил», — согласился доктор мрачно.
«Ах, но, друг мой, как мне отрадно, если я стану членом вашего европейского клуба. Какая честь быть рядом с европейскими джентльменами! Но есть еще одно дело, мистер Флори, которого я пока не касался. Просто, я надеюсь, это совершенно ясно, я не намерен никак использовать клуб. Членство — это все, чего я жажду. Даже если бы меня приняли, я, конечно, никогда бы не подумал приходить в клуб».
«Не приходить в клуб?
Нет-нет! Боже упаси, чтобы я навязывал свое общество европейским джентльменам! Я только буду платить взносы. Это для меня достаточно высокая привилегия. Я верю, вы это понимаете?»
«Прекрасно, доктор, прекрасно».
Флори не мог сдержать смех, поднимаясь на холм. Теперь же он точно предложит кандидатуру доктора. И какая буча поднимется, когда другие это услышат. Ах, черт возьми, какая буча! Но, как ни поразительно, при мысли об этом он только смеялся. То, что месяц назад приводило его в смятение, теперь вызывало почти восторг. Почему? И почему вообще он дал такое обещание? Это была мелочь, никакого серьезного риска, ничего героического. И все же это было не похоже на него. Почему после стольких лет, осмотрительных, паккасахибских лет, он так внезапно нарушал все правила? Он знал почему. Потому что Элизабет вошла в его жизнь. Она так изменила ее и обновила, словно бы и не было всех этих лет, полных грязи и убожества. Ее присутствие изменило весь строй его мыслей. С ней он снова стал дышать воздухом Англии, родной Англии, где мысль свободна, и человек не обречен навечно танцевать под дудку пакосахибства в назидание низшим расам. «Где жизнь, что прежде я живал?» — подумал он. Цитата из «Укрощения строптивой Шекспира» в переводе Кузьмина. Само существование Элизабет делало возможным для него даже естественным поступать порядочно. «Где жизнь, что прежде я живал?» — снова подумал он, входя в свои ворота. Он был счастлив, счастлив, ибо постиг, что правы верующие, говоря, что есть спасение, и жизнь может начаться заново. Он шел по дорожке, и ему казалось, что его дом, цветы и слуги, и вся его жизнь, так недавно погруженная в уныние и тоску по родине, каким-то образом обновилась, наполнилась смыслом и красотой, неиссякаемой. Какой замечательной может быть жизнь, если только тебе есть с кем разделить ее? Как, оказывается, можно любить эту страну, если ты не один? На дорожке показался Нерон, не побоявшийся выйти на солнце, ради рисовых зерен, просыпанных мали, который задавал корм козам. К нему метнулась Фло, шумно дыша, и Нерон взмыл в воздух и уселся Флоре на плечо. Флори вошел в дом, держа в руках красного петушка и поглаживая его шелковистую шею и спину с гладкими ромбовидными перьями. Не успел он шагнуть на веранду, как понял, что в доме Махламей. Ни к чему было Косле спешно возникать на пороге с кислой физиономией. Флори уже уловил ее смесь запахов сандала, чеснока, кокосового масла и жасмина в волосах. Он бросил Нерона через перила веранды. «Эта женщина снова здесь», — сказал Косла. Флори очень побледнел. Когда он бледнел, родимое пятно смотрелось особенно безобразно. Ему словно вонзили в живот ледяное лезвие. В дверях спальни появилась Махламей. Она стояла, потупив лицо и глядя на него из-под насупленных бровей. «Такин», — сказала она тихо, но требовательно.
«Уйди!» — сказал Флори сердито Косле, срывая на нем злобу и страх.
«Такин!» — повторила она. «Иди сюда, в спальню. Я должна тебе что-то сказать». Он вошел за ней в спальню. За неделю, прошла ведь всего неделя, она невероятно подурнела. Волосы лоснились, все кулоны пропали, а вместо дорогой одежды
она носила манчестерскую лонжи из цветного хлопка за 2 рупии 8 анов. Лицо она напудрила так густо, что оно походило на маску клоуна, а у корней волос, где пудра кончалась, проглядывала полоска смуглой кожи. Махла Мэй имела жалкий вид. Флори не смел взглянуть ей в лицо и хмуро смотрел через открытую дверь на веранду.
«К чему ты так заявляешься? Чего ты не уйдешь домой, в свою деревню?»
«Я осталась в Чаутаде у родственницы. Как я могу вернуться в деревню после того, что случилось?»
«И к чему ты посылаешь ко мне людей, требуя денег? На что тебе столько, когда я дал 100 рупий всего неделю назад?»
«Как я могу вернуться?» — повторила она, игнорируя его вопрос.
Она так возвысила голос, что он повернулся к ней. Плечи ее были расправлены, брови нахмурены, губы надуты.
«Почему ты не можешь вернуться?»
«После такого? После того, что вы со мной сделали?»
Внезапно она разразилась гневной тирадой. Голос ее перешел в истерический грай базарной бабы, рубящей правду матку.
«Как я могу вернуться, чтобы вся эта жалкая деревенщина, какую я презираю, надо мной глумилась и пальцем тыкала? Мне, когда я была Бокадо, женой белого человека, вернуться в отцовский дом, чтобы рис перебирать со старыми коргами и уродками, каких замуж никто не возьмет? Ой, стыд, позор, стыд, позор! 2 года я была вам женой, вы меня любили и берегли, а потом вдруг на тебе, без причины, выгнали за дверь, как собаку. И я должна вернуться в свою деревню без денег, без всех моих драгоценностей и шелковых лонжи, чтобы люди тыкали в меня пальцем и говорили: «Вон Махла Мэй, считавшая себя умнее всех нас. Взгляните-ка, белый хахаль обошелся с ней, как и со всеми. Конец мне, конец. Кто возьмет меня замуж, когда я 2 года прожила в вашем доме? Вы отняли юность у меня. Ох, стыд, позор, стыд, позор!»
Он стоял беспомощный, бледный, пристыженный и не мог на нее смотреть. В каждом ее слове была правда. Как же ему сказать ей, что он не мог поступить с ней иначе? Как сказать, что продолжать их связь для него означало бы бесчестие, грех? Он не знал, куда деваться. И родимое пятно разлилось точно чернила по его желтушному лицу. Он сказал сухо, инстинктивно переводя все на деньги. Проверенный способ поладить с Махла Мэй. «Я дам тебе денег. Ты получишь 50 рупий, как просила. Только позже. У меня больше нет до следующего месяца». Это была правдой. 100 рупий, что он отдал ей, и расходы на одежду съели большую часть его наличных денег. К его смятению Махла Мэй отчаянно взвыла. Ее белая маска собралась складками, слезы брызнули из глаз и побежали по щекам. Не успел он опомниться, как она бросилась перед ним на колени и стала кланяться, касаясь пола лбом, простираясь ниц, заламывая руки. «Встань, встань!» — воскликнул он. «Я этого не выношу! Встань немедленно!» Его всегда ужасало это позорное, презренное раболепство со склоненной головой, с огбенным телом, словно просящим пинка. Махла Мэй снова взвыла и попыталась обхватить его голени, но он успел отскочить. «Встань сейчас же и прекрати этот жуткий вой! Не понимаю, о чем тебе плакать?» Она не встала, а только приподнялась, стоя на коленях, и снова завыла, глядя на него. «Зачем вы мне о деньгах? Думаете, я из-за денег одних вернулась? Думаете, когда вы меня как собаку за дверь выгнали, у меня одни деньги на уме?» «Встань!» — повторил он, отойдя на несколько шагов, чтобы она не дотянулась до него. «Чего тебе надо, если не денег?»
«За что вы меня ненавидите?» — взвыла она. «Что я вам плохого сделала? Украла портсигар, но вы за это не серчали? Вы женитесь на этой белой! Я знаю, все знают! Ну и что такого? Зачем меня-то прогонять? За что вы меня ненавидите?»
«Я тебя не ненавижу. Я не могу объяснить. Встань же, встань, пожалуйста!»
Она зарыдала без малейшего стеснения. В конце концов, она ведь была почти ребенком. Она взглянула на него с тревогой сквозь слезы, пытаясь уловить проблеск жалости, а затем, о ужас, растянулась во весь рост лицом в пол.
Не в силах это выносить, Флори закричала ей по-английски. «Вставай, вставай! Не выношу такого! Это же отвратительно!» Она не встала, а поползла, точно ящерица, к его ногам. На пыльном полу за ней оставался неровный след. Она простерлась перед ним, пряча лицо, протягивая руки, словно перед божеством.
«Хозяин, хозяин!» — заскулила она. «Неужели не простите? Единственный раз, только раз! Возьмите назад, Махламей! Буду вам рабыней, ниже, чем рабыней, что угодно, только не гоните!»
Она обвела руками его голени и целовала пальцы ног. Он стоял и смотрел на нее, убрав руки в карманы, и не знал, что делать. В комнату вошла довольная Фло, приблизилась к Махламей и обнюхала ее лонжи. Узнав знакомый запах, она помахала хвостом. Для Флори это было слишком. Он нагнулся, взял Махламей за плечи и поднял ее на колени. «Поднимайся, ну уже», — сказал он. «Больно видеть тебя такой. Я сделаю для тебя, что смогу. К чему плакать?»
Тут же она воскликнула с надеждой в голосе. «Значит, вы меня возьмете назад?» «О, хозяин, возьмите назад, Махламей! Другим не нужно знать об этом. Я останусь здесь, когда придет эта белая. Она подумает, я жена одного из слуг. Неужели не возьмете?»
«Я не могу. Это невозможно», — сказал он, снова отвернувшись. Услышав непреклонность в его голосе, она издала резкий, жуткий крик. Она снова согнулась, воздев сложенные ладони, и стала биться головой об пол. Это было ужасно. Но что было еще ужаснее, что давило ему сердце, это полнейшее бесчестие, низость чувств, прикрываемая этими мольбами. Ведь во всем этом не было ни искры любви к нему. Все эти рыдания и пресмыкания относились лишь к тому положению, что она раньше занимала в его доме, к беспечной жизни, к богатым одеждам и власти над слугами. В этом было нечто столь жалкое, что и словами не выразить. Если бы она его любила, он мог бы прогнать ее с меньшими угрызениями. Нет ничего горше, чем смотреть на унижение того, кто потерял всякое достоинство. Флориан нагнулся и обнял Махламей. «Послушай, Махламей, — сказал он, — я тебя не ненавижу, ты не сделала мне никакого зла. Это я плохо с тобой поступил. Но теперь уже этого не исправишь. Ты должна вернуться домой, а я потом пришлю тебе денег. Если захочешь, сможешь открыть лавку на базаре. Ты молода. Это все не важно, если ты будешь при деньгах и сможешь найти себе мужа».
«Конец мне!» — завыла она снова. «Я себя пришу, брошусь с причала в реку. Как жить после такого бесчестья?»
Он держал ее в объятиях почти ласково. Она прильнула к нему всем телом, пряча лицо у него в рубашке и содрогаясь от рыданий. Он почувствовал запах сандала. Наверное, даже сейчас она думала, что, обвив его руками и прижавшись поплотнее, она могла вернуть свою власть над ним. Он мягко высвободился и, убедившись, что она не собирается опять падать на колени, отошел в сторону. «Ну, хватит, тебе пора уходить. И, слушай, я дам тебе 50 рупий, как обещал». Он вытащил из-под кровати жестяной армейский сундук и достал 5 бумажек по 10 рупий. Она молча убрала их за пазуху. Слезы внезапно прекратились. Ничего не сказав, она зашла в ванную и вскоре вышла, смыв пудру с темного лица и поправив волосы и платье. Вид у нее был хмурый, но не истеричный. «Последний раз, Такин. Ты не возьмешь меня назад? Это твое последнее слово?» «Да, я не могу». «Тогда я уйду, Такин».
«Очень хорошо. Иди с Богом».
Он стоял, прислоняясь к столбу веранды, и смотрел, как она идет по дорожке под ярким солнцем. Она шла, расправив плечи, всем своим видом выражая горькую обиду. Она сказала правду, он отнял ее юность. У него задрожали колени. Сзади неслышно подошел Косла. Он тактично кашлянул, привлекая внимание Флори.
«Что еще?»
«Завтрак наисвятейшего стынет».
«Не хочу никакой завтрак. Принеси мне что-нибудь выпить. Джину».
«Где жизнь, что прежде я жевал?»